«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие товарищи военные, члены их семей, начиная от рядового и заканчивая маршалом Российской Федерации. Сегодня у нас очередное военное ревю, и по традиции в первой ее части мы, конечно, будем отвечать на тот вопрос, один из ключевых вопросов, который вы нам ранее задавали. А потом мы будем отвечать на ваши любые вопросы, кроме хамских, оскорбительных или откровенно дурацких. Это исключается. Интеллигентность, культура глубоко присущи нашей передаче. Итак, дорогие друзья, я предоставляю слово полковнику Михаилу Тимошенко, который ответит на ваш вопрос. А какой он сейчас сам скажет?
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Собственно говоря, тему-то сегодняшнюю задал некий Михаил по Вайберу. Угу. Тот самый, который считает, что ПРО должно прикрыть всю территорию страны, очевидно. И сберечь жизнь всех жителей. Но об этом мы поговорим в следующий разок. На следующей неделе, наверное. А спрашивал он вот о чем. Говорил, что, мол, сейчас развиваются конструкторские бюро Сухого и Микояна. А что со знаменитыми КБ Яковлева и Лавочкина? Они сейчас что-нибудь производят из боевой техники? Уважаемый Михаил, и вообще все, кто нас слышит и интересуется проблемой. КБ Яковлева и Лавочкина появились почти год в год, в 1934 году. Яковлевское КБ сначала было элементом 155-го завода, потом завод стал называться «Скорость». Потом он стал называться после смерти Яковлева «Скорость имени Яковлева». За время существования КБ разработано порядка 200 образцов самолетов. Из них 100 пошло в серию. Это невиданный, вообще говоря, показатель. Делался не только истребитель. Делались вообще все типы самолетов. Перечисляю. Як-1, 3, 5, 7, 9. Девятка, вообще говоря, это основной наш истребитель Второй мировой войны. Троечка знаменита тем, что когда он появился во время Курской дуги, одновременно тут же появился приказ по Люфтваффе при встрече с истребителями Яковлев. Без масляного радиатора в носу и с наклонной мачтой антенны в бой без явного численного преимущества не вступать. Яковские машины были легендарны по маневренности, будем говорить, и скороподъемности. На вертикальном маневре Яко выходил в хвост Мессеру на первом же боевом развороте, а на горизонтальных маневрах на третьей-четвертой петле. Единственное, чего у Яковлева не было в достатке, это вооружение. Слабовато оно было, но если побольше навешать, он не будет так шустро летать и легко маневрировать. Были бомбардировщики, ну, перечислять те, которые сделаны до войны, во время войны, и бессмысленно. А вот Як-28 – это знаменитая машина. Это наш первый сверхзвуковой фронтовой бомбер, и разведчик в том числе. Были транспортники, ну, успехом не пользовались, честно сказать. Были разведчики, ну, не очень получались они у Яковлева. Получались у него в том числе и пассажирские самолеты. И вот этот вот отпечаток истребительности, я бы сказал, на Яке 40-м, 42-м, это настолько заметно. Машины так лихо летали, что без пассажиров, что с ними. Как истребители просто. Ну, а последнее, что сделала Яковлевская КБ, это МС-21, магистральный самолет 21 века. Вот выкатка состоялась. Вот первый полет 30-минутный. Ну, конечно, победоносные трубадуры сразу заорали, что ща весь мир начнет на них летать. Думаю, что так быстро это не произойдет. Во-первых, для этого нужно иметь грамотный промоушен, как мною выражено, привыкли выражаться, грамотное техобслуживание. Ты должен обеспечивать самолет, который оказался на земле, запчастями в течение суток, и он должен тут же летать. Это непросто. С Лавочкиным КБ тоже похожая, но иная история. Во время войны он сделал знаменитые ЛАК-1, ЛАК-3 деревянные модели. ЛАК-5, ЛА-5 деревянный. Потом был знаменитый ЛА-5ФН, ЛА-7 и ЛА-9, на которых летали наши асы. И те, и другие КБ сделали первые реактивные серийные машины. Як-15 и ЛА-15. А после войны Лавочкин ушел в ракетную тематику. Зенитные ракеты, крылатая ракета «Буря», межпланетные станции, искусственные спутники Земли и разгонные блоки. Вот и все, что можно сказать про эти КБ, Михаил. А вы говорите, что они спят. Не спят они. Вот Виктор Николаевич, я полагаю, на следующей недельке слетает в Лебуржей и посмотрит, может, и там что-нибудь Яковлевско-Лавочкинское будет.
Обязательно я расскажу об этом. Тебе расскажу в прямом эфире нашим радиослушателям.
На французском?
Да. Да-да, Шерхель Афам, это все, что
Permettez-moi.
Я... Да-да-да. Или Наполеон пошел на... Извини, но это уже не по-французски. Да-да-да, это нельзя.
Это тот самый русский язык, которым пользоваться нам запретила наша Госдума. А теперь они все топчут украинцев за запрет русского языка. Да они просто пошли вслед за нашей.
Миш, тут нас попутно уже спрашивают, а с Туполевым что? Коротенько.
Ну, сразу все.
Вот так сразу, да-да-да.
Отстаньте, ребята. Последняя серийная машина Ту-334. Это вообще был национальный проект. Ну, затоптали его, блин, вовремя. А может, и не вовремя. Ну, в общем, затоптали его сухие со своим Суперджет.
Нас здесь очень серьезно предупреждают, что мы надарили людям своим плямканем. Это, дорогие товарищи, мы принимаем вашу рубрику. Любашенька, ну что там, Андрей из Красноярска, давайте поговорим по душам. Андрей, поехали.
Добрый день, товарищи полковники.
Добрый день, товарищ из Красноярска.
Да, у меня два вопроса, если можно.
Ну, давайте.
Первый по Украине. После военных неудач украинская пропаганда начинает утверждать, что ополченцы воюют зря, значит, что Россия их все равно бросит, не присоединит к себе. Угу. Вот что по этому поводу думают в Новороссии, и чем мы можем ответить по нам, националистам?
Не, ну если в Новороссии что об этом думают, так это вам туда и звонить надо.
Угу. Ну, я думаю, вы более осведомлены, чем...
Чем в Новороссии?
Ну, хорошо, я отвечу вам проще. Не будьте наивной жертвой примитивной, убогой, невежественной украинской пропаганды. Это вот рассчитано на такие доверчивые мозги для мальчиков с неоконченным церковно-приходским образованием. Понимаете, вот они нам будут твердить, что юго-восточная Украина не хочет воевать непонятно за что. Дорогие друзья, давайте более серьезные темы обсуждать.
А Россия хочет их присоединить.
Да, они эти помойные бредни от какого-то дешевого депутата из государственной, вернее, из Верховного Совета Украины.
Ну, надо бы сказать вот так, Виктор. Сейчас, минуточку. Надо бы, наверное, сказать вот что. Мы не хотели присоединять Крым и не напрашивались. Крым сам решил так.
Минута, вы слушаете.
И если Новороссия решит так же, вы тоже будем рассматривать это.
Михаил, вам ровно 45 секунд, чтобы задать вопрос Михаилу Тимошенко, потому что Михаилу принимает он. Поехали. Это море, море времени. Поехали.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. А почему, когда мы ходим на выборы и выбираем депутатов и президентов, мы не назначаем им также зарплату? Я не призываю платить...
А каким образом вы это себе представляете, возвращать? Вот Бородец и Машинка из своего кармана должны возвращать? Или что?
Нигде,
я не понимаю.
Нигде в мире...
Нет,
нигде в мире президентам и премьерам избиратели не назначают зарплату.
Поясни. А, он предлагает, чтобы народ назначал зарплату.
Написал бы 7 копеек на бюллетень.
Да, Михаилу 23 тысячи 50 рублей. Да. И все. Через полторы минутки мы снова с вами в эфире. Это Бронец Тимошенко.
Мы начинаем наш эфир.
Хватит веселиться. Нахожу. Можно без всего этого пафоса, а? Как-то успокоить. Все, серьезно, давай.
Давай.
Я Андрей Норкин.
Я Юлия Норкина. по понедельникам и вторникам
с 18 до 20 часов по московскому времени.
Главные новости, события и факты.
Программа «120 минут».
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Баранец Тимошенко вас внимательнейшим образом слушает. А тут у нас Роман из Челябинска что-то хочет спросить. Ну, давайте, Роман.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Товарищ полковник, вчера я вот вам задавал вопросы по поводу, вот ПРО вокруг Москвы. Вы попросили подождать на рекламу, и нас прервали, так и не договорили. И вы ответили уже без меня, что как бы сколько это стоит, и договор с партнером, с Америкой, я так понимаю, правильно?
Нет, а какой договор с ними может быть теперь, пусть они его разорвали?
Нет, 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 я понял, понял. Я же говорю, что Америка договор по ПРО был нарушен давным-давно, правильно?
Да, то есть, конечно. Мы... Они его в одностороннем порядке финансировали.
Да, мы в свою очередь тоже имеем право защищать всю Россию, а не только Москву.
Вы с одной стороны, да? Право-то мы... Это вот как тот анекдот про слона. Съесть-то он съесть, да кто же ему дасть? Значит, вот давайте посчитаем. Простой расчет, и Михаилу тоже будет доступен и понятен, который нас спрашивал. Какова протяженность границ России?
Нет.
Нет, 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 просто... не надо так вот, нет. Не надо так. Вот так вот не надо. Цифрами оперировать вы должны всегда. Школу среднюю закончили? Протяженность границ России. Примерно 60 тысяч километров.
Можно я до конца скажу, а вы потом ответите?
Ну, скажите. Давайте, давайте, спокойно, спокойно.
Вот. То есть вы вчера ответили, что это очень много нужно средств для того, чтобы обеспечить защиту Российской Федерации.
Беда в том, что еще и ресурсов.
Ну, ресурсов, насколько я знаю, в Советском Союзе хватало ресурсов все 15 республик защищать, не только Россию.
А 15 республик куда делись?
Деньги на бомбежку Сирии находятся, на гуманитарную помощь для Донецка и для Луганска находятся. Просто стыдно за страну становится. Знаете почему? Потому что вот один раз была передача. Сирийскую девочку ранили в ноги, на борту МЧС ее отвезли в Москву, вылечили.
Давайте противоракетную оборону, а потом про девочку, нет, про ее нет, ноги.
Вы говорите сейчас про те деньги, которые в руках не держали. На войну в Сирии идут деньги из текущего бюджета Министерства обороны и раздела «Боевая подготовка». Это чтобы вам было известно.
Ну, понятно, но в то же самое.
Если
то же
понятно,
самое,
то чего вы тогда, извините за выражение, спрашиваете? Почему это на Сирию хватает, а на свою страну нет? А мы что, свою страну бомбить должны?
По всем российским каналам потом передают, пришлите деньги на лечение ребенка.
Подождите, пожалуйста, так давайте с противоракетной обороной.
У нас все время на лечение ребенка просят.
Ну давайте, мух от котлет, поговорим о противоракетной обороне, потом по девочку из Сирии, потом еще про что-то. Вот. Дорогой мой человек,
ладно.
Дисциплина, ладно, ума. Подождите, пожалуйста, не надо уходить, а то сейчас опять неугодные вопросы, нет, не прячутся в кусты и так далее. Тимошенко, помните, когда-то сказал, у нас не обязательно с Тимошенко может быть одинаковое мнение. Так же, как и у нас с властью. Никогда мы не... Вот на 100% одинаковое мнение. Но у меня несколько другое мнение, может быть, у Миши. Но есть у нас противоракетная оборона.
Запросто. Вот прямо противоположного.
Есть противоракетная оборона Москвы. Да, сейчас там варится 235-й комплекс, если вы читали внимательно. Да. Но это же не говорит, что страна голая в противоракетном отношении. Дорогой мой человек, а? Ну, наверное же, вы что-то слышите, что какие там установки худо-бедно, ну, поставляются и на Дальний Восток, и в Калининград, и в Южный военный округ. Что вы нам хотите сказать?
Товарищ полковник, я не слышал про противоракетную оборону ничего. Я обратил внимание на ваши слова в одной из передач, когда вам кто-то задал вопрос, и вы сказали, что противоракетная оборона существует у нас только вокруг Москвы.
Так, Тимошенко, это твой это клиент, говорил я. Отвечай.
Это говорил я. Да. Фамилия моя Тимошенко, да. Чисто русская, подчеркиваю.
Поговорите с народом.
Так вот, это же вообще достаточно легко считается. Какова протяженность границ России? Около 60 тысяч километров. Если вы не помните или не знаете, посмотрите в Яндексе. Значит, сколько мы собираемся сделать полков двухдивизионного состава С-400, чтобы эти границы прикрыть. Посмотрите, около 60. Значит, возникает вопрос такой. А С-400 может сбивать межконтинентальные ракеты? Ответ простой. Не может. Может средней дальности. А вообще это противосамолетная система. Значит, рассчитываем на С-500. Примерно по 1000 километров может перекрыть двухдивизионный полк комплекса С-500. Вот, значит, вам нужно 60 полков. Ё-моё, посмотрите, сколько сделано полков С-400. А потом замахивайтесь на С-500, который может дотянуться до МБР. Вот ответ. Вот ответ.
Нет, ну я как бы, я далек от военной службы, как бы, от вот этих всех терминов. И
но вы-то ближе к деньгам, вы сразу кричите, деньги-то должны быть. Вы же тратите, черт знает, куда, Тимошенко с Баранцом, деньги.
Нет, вы меня неправильно поняли. Не ближе к деньгам. Прошли года с 41 по 45, когда люди умирали за Москву. Понимаете, нет уже тех людей. Нужно защищать страну, которая кормит эту Москву. Понимаете, о чем я говорю?
А остальное... А вы подыхать должны, да, что ли, или нет?
Подождите, а остальное...
Ну, вас нахрен погибаете, остальная... нам тут хорошо.
А остальная страна чем питается?
Получается, Москва сейчас делает так, что вы подыхаете все, а мы тут будем...
Погодите. Песни о том, что Москва сожрала все в стране, я слышал в 90-х.
Так, внимание.
Это ни для кого не секрет. Любую передачу телевизионную, посмотрите, везде об этом говорят.
О чем?
О том, что Москва, она перестала быть той Москвой, за которую умирали люди.
Я недавно был в деревне Фуньково или Кривопузово. Там описанные бабушки пьяные на базаре говорят. Вот Москва все жирает. Вот мне кажется, что вы из разряда могли бы картошечку продавать. Но это обывательское мнение. Серое такое, прокиши и так
далее. Причем вот это я слышал еще в Питере в 90-х. Когда начинали говорить с человеком, раскладывать по полкам и статьям. Он говорил, блин, Горелый, как же так? Нет, действительно, Москва, оказывается, и это не это.
Все
нет.
Пожирает.
Не, Москву кто не жрет, извини, брат. Ну, а кто же вот меня убедил? Кто его убедил? Вот такие вот убедили.
Люди, это не в прокуренном вагоне разговоры. Здесь серьезные военные разговоры. Это военное ревю. Давайте дисциплины побольше. Кто такая Любашенька? Кто? Александр из Симферополя. Поговори с человеком,
да,
Миша.
Конечно.
Давай,
здравствуйте,
поехали.
Здравия желаю, товарищи полковники. У меня такой вопрос вот к вам. Как бы вы поступили бы, будучи военнослужащим, находящимся в Крыму в 2014 году, и перед вами стоял бы выбор, вот вы понимаете, о чем я говорю.
Да.
Вот какое бы решение вы бы приняли для себя? И 10 секунд. Почему такой вопрос?
Вы его задайте сначала, а потом мы 10 секунд будем мыслить. Давайте.
Я вам задал вопрос.
Какой?
Как мы поступили бы, будучи офицерами в Крыму в 2014 году?
Украинскими?
Ну а чьи же еще, допустим?
Украинскими? Я бы сдался сразу русским. Сразу с радостью вышел и сдался бы.
Товарищ полковник, вот момент такой, да. Многие здесь, да, подавляющее большинство, вот придерживается вашему мнению. Но вот до сих пор, знаете, неприятные вещи звучат. Есть моменты, то, что... Вот изменников надо, хорошо, что их когда-то расстреливали, и надо сейчас это продолжать.
А об каких изменников вы говорите?
Те, которые из числа украинских военнослужащих перешли на службу российскую армию.
Это легко говорить. Мы с Тимошенко изменники, мы продали Советский Союз, не выступили с танками против него.
Вот тут говорят часто и пишут нам такое.
Да. Вы представляете, вот мы оба предатели.
Советская армия продала СССР, не залила кровью изменников.
Вот. Есть такое быдло мнение, понимаете? Вот вы предали Советский Союз, да. А вот я не понимаю, зачем мне должен был соотечественников душить танками. Я этого не понимаю. Я понимаю, что воевать с НАТО я был готов и умереть был готов. Но...
Спасибо вам большое.
Пожалуйста.
Вы успокоили. Вот я вам честно.
Спасибо, дорогой мой человек.
В завершение хочу сказать. В это воскресенье был чудесный фильм «Небо Родины». Как раз о солдатах инженерах 100-го и 30-го полков наших, стоявших в Крыму, авиационных. Угу. И они вынуждены были для себя принимать решения. И как они относятся к мнению тех, кто остался служить на Украине или в том числе не пошел ни туда, ни сюда?
Миша,
посмотрите при случае.
Вспомни Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан. Да. Ведь поначалу служили целыми полками, оставались. Конечно. Там и говорили: ребята, вы русские, вы российские воины, послужите немножко, да, Таджикистану, а потом мы вас себе заберем. Да? Да. Но такая была ситуация. Миш, конечно, правильно? А сейчас, правда, некоторых не пускают в Россию и не признают их гражданами. Говорят, у нас какие-то тут неполадки. Вон человек нам уже 10-й год звонит. Любашенька, сколько минуточек осталось? Любаш, 20 секунд. 8-800-200-97-02. Это прямой, совершенно бесплатный телефон уже. 10 секунд. WhatsApp и Viber. Плюс 7 или 8-967-200-97-02. Звоните нам, дорогие друзья. Поговорим.
Это величайшая тайна всех времен. Три российских государя получили ее от ветхозаветных пророков и апостолов. Разгадка тайны в бестселлере Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте очередную главу романа сегодня в 23.05 по московскому времени. Читайте на сайте kp.ru и в газете «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Добрый вечер, дорогие товарищи. Александр из Екатеринбурга. Потерпите буквально 30 секунд. Во-первых, я должен сказать, что сейчас в эфире не только Баранец, но и Тимошенко. И мгновенно ответить радиослушателя, телефон который заканчивается на 25. Вот что он пишет. А про колбасные поезда вы же сами рассказывали. Когда надо, помним, а когда надо, не вспоминаем. Дорогой 25-й, мы тысячу раз говорили о колбасных поездах и будем еще раз говорить. Вы помните в «Бриллиантовой руке», как Папанов сказал одному человеку: «Дурик, что ты гонишь?» Александр из Екатеринбурга, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Это вы мне дурик или...
Не-не-не-не, вы умник. Да.
Значит, вы знаете, вот у меня такой вопрос. Вот вчера на «Эхо Москвы» Евгения Петровна Альбак, только единственная просьба, ее не оскорблять. Она пожилая женщина, профессор. Тут такой триадой разразилась. Она увидела в Москве форму НКВД 30-х годов артистов. И там кровавый бью и так далее. Так вот я хотел...
Подождите. Успокаиваемся. Что она увидела? Спокойненько.
Она увидела артиста в форме сотрудников НКВД 34-го
года. Васильковый фуражки, что ли?
Ну, там играли некоторые. Там бутафория была. Да.
Это такая триада была. Это что-то 90-х годов.
Не переживайте. Не переживайте так сильно. Пустырник, комсомолка может выслать вам бесплатно.
Алло.
Чего послушайте-то?
Я вам отвечу. Суть вашего вопроса. Спокойно, мы замолкаем. Вы шестью словами излагайте суть вопроса.
Хорошо, мы понимаем вашу позицию. Понятно, так сказать?
Вы не понимаете нашу позицию по этому вопросу, потому что вы ее не знаете. Не надо играть на опережение.
Я через вас к Евгении Петровне Альбатской обращаюсь.
Да.
Буквально последовательно. Евгений Петровна, ну полицию обычную в 90-е годы вы зачем разрушали? Обычную... Полицию, которая ловит общую уголовную преступность.
Она милиция была в 90-е годы. Ну,
значится,
ладно.
Значит, насчет... Да подождите так кричать-то на Евгению Петровну Альбац.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
Это же женщина.
Она 500 рублей дала штрафов там
полиции. Она в этом нифига не соображает. Она в этом ни хрена не соображает. А если соображает, то наоборот. Вся беда в том, что у нас... Когда затевается съемка какого-то фильма или какое-то публичное действие, хватают любую форму, не задумываясь над тем, какой род войск, сил или ведомства ее носило. Потому что жаба душит платить военным консультантам. Понятно? Вот смотришь фильм. Идет наша пехота в атаку, а ее поднимают в атаку робяты в форме НКВДистов. Так не бывает. Они не ходили там взводными. Это меня коробит. И я честно об этом им говорил каждый раз нашим киношникам. Но чего кричать-то на Альбац? Она пользуется моментом.
Ну что, слушай, Антон из славного города на Амуре, Хабаровска.
Пожалейте бабушку. Антон. Здравствуйте, Антон.
Здравия желаю, товарищ полковник. У меня вопрос к Виктору Николаевичу не как к военному, а как к журналисту. Касается он событий, ну, скажем так, почти 30-летней давности, времен перестройки. Вот в то время, если я не ошибаюсь, давала такая фраза, что пресса – это четвертая власть. Вот мне интересно, согласны ли вы с этой фразой, как журналист?
Тогда и, да, тогда фраза... да, сегодня нет. Тогда да, сегодня нет.
А почему она исчезла из оборота, эта фраза?
Потому что поменялось устройство политической системы. Если я при советской власти написал бы заметку размером со спичечный коробок о том, что прапорщику Иванову на Камчатке, у которого погибла жена, и двоим детям не выплачивают положенные выплаты, перед «Комсомольской правдой» стояли 4 генерала и 2 полуобморочных полковника. Сейчас я напишу, что на Красной площади продают ядерный заряд малой мощности. Мне, может быть, позвонит сержант и скажет: «Баронец, ты что, шутишь?» Дорогие друзья, вот вы задали вопрос, который вообще...
Это к вопросу о том, была ли свобода слова и действенность прессы в советское время.
Это трагедия нынешней журналистики,
а сейчас уважаемые. Есть свобода слуха.
Вы мне прямо в печень попали. Я тогда видел смысл своей работы. Стоило печатать, написать заметку крохотную. Снимали генерала, или человек получал квартиру, или больной раком человек перемещался на Варшавское шоссе в этот вот онкологический центр. Сейчас действенность журналистского слова близка к нулю.
Что ты, фельетон в «Правде» был равносилен смертному приговору.
На сегодня что? Какие стринги Машка Кривопупова? С кем она трахалась? Да, где 9-й раз замуж вышла?
Это же вам интересно.
Да, вот это журналистика современная.
Потому что маркетологи определяют, так сказать, рейтинг издания и его интерес для читателей, ну или зрителей. Вот по проценту, так сказать, просмотру, прочтению. А если им не интересно слушать или читать про то, что обидели семью военнослужащего, пенсионера, не выплачивают зарплату строителям на космодроме «Восточный», да пошло оно все! Главное, чтобы платили мне, чтобы я мог тяпнуть водки в пятницу, а если не тяпнуть водки, то поразвлекаться со своей девушкой. Вот и все.
Вот чё вам там? Пример. Мы уже раз 10, а то и 15 Тимошенко писали про офицера Иванова, который 16, уже 17-й год живет как собака в гараже. Отнимал кости иногда у собак, где он охранял вместе с ними объект богатых. Что мы только не делали. Но я терплю. Мне говорят: подождите, мы разберемся.
Еще рано, мы разберемся.
Вы представляете, 17-й год живет в гараже, как собака, Юрий Иванов. Да, звонит мне каждый день. Виктор Николаевич, когда вы решите мою проблему? Но я правда сказал, что возраст не позволяет мне стать президентом России. Так бы она на второй день была бы решена.
А все... Не была бы, Витя. Даже да. Если бы ты был президентом. Да. Потому что, а вдруг на третий день Иванов умрет? Ты чего?
Да, а так может они и ждут?
Коня, ты думал,
как?
Само рассосется.
Человеку уже государство должно 30 миллионов за то время, когда он 17 лет живет в гараже. Но я жду. Мне подсказали еще недельку потерпите, а потом я буду разговор с Ивановым публиковать в «Комсомольской правде». Едем дальше, Любашенька. А Миша, я молчу, я отползаю.
Да, здравствуйте, Михаил, слушаю вас.
Да.
Здравствуйте. Алло.
Да-да.
Алло, здрасте. Я бы хотел задать вам вопрос. Что бы вы могли сказать о новых ракетах «Сармат» и железнодорожных поездах «Бургузин»?
20-й раз отвечаю, Миша.
Отвечаем 20-й раз. Но человек не звонил до этого.
Спасибо.
«Сармат». Самая тяжелая ракета легкого класса, типа УР-100 УТТХ Челомеевской сотки, которая разрешена нам по Пражскому договору в разработке. Ориентировочно 10 боезарядов. Ориентировочные дальние 9500 километров. Идет на замену булавы и сотки. То есть воеводы и сотки. Вот все. Производство серийное будет развернуто на Красмаше. Испытания идут. Относительно «Бургузин», значит, немножко сдвинули сроки разработки на 1,5 года. Предполагается, что ракет будет не 3, а 6 в составе поездов железнодорожных. Предполагается, что это будет железнодорожный вариант Ярса. Боеголовок от 3 до 4. Полковник Тимошенко ответ закончил.
Любашенко, Максим из Ростова-Папы. Вперед!
Здравствуйте, товарищи военные.
Здравия желаю.
Я бы хотел немножко продолжить тему, которую человек здесь один поднимал по поводу денег о Москве.
Хорошо бы вопрос нам задать, а потом уже тему поднимать. Хорошо?
Ну, из него вытечет вопрос. Просто ваше отношение к этому. Дело в том, что все крупные компании...
К чему наши отношения? У нас высокая дисциплина логики. К чему?
Я понимаю, дайте мне это говорить, а и поймите.
Вот вы задаете вопрос, а мы вам дальше позволим дальше с нами разговаривать.
Хорошо, меня интересует ваше отношение по поводу... сноса зданий, пятиэтажек всех этих и так далее в Москве. Когда у нас полстраны застроено деревянными бараками, где люди до сих пор живут.
Так,
них
хорошо. Это как раз вопрос по военному ревью. Мы еще с тобой реновацией, Миша, не занимались. Хорошо.
Ты понимаешь, и мы, оказывается, плохо к этому относимся.
Да?
Вот наше отношение хреновое, ну, он чувствует.
Ну, разговаривает с человеком с Москвы и сказал, все деньги в Москве. У нас
чувствует, что хреновое отношение. Угу. Значит, я вам скажу... Секундочку.
Да-да, это на Ростовском базаре это очень популярная мундика. Вообще Москву все не любят.
Секундочку.
Давайте не мандеть, вот о чем попало. По реновацию спросили. Сейчас ответим про реновацию. Не надо, как ростовская базарная баба, здесь наваливать 126 вопросов. По реновации сейчас отвечаем.
Тимошенко, отвечай. Откуда начиналась массовая застройка? Вот такая промышленная жилая застройка.
А еще семечки в Ростове плюются.
Начиналось с Москвы, с хрущевских благостных времен, с 60-х годов прошлого
столетия.
Когда
мы чуть не закрыли квартирную проблему страны.
Мир, да.
При Хрущеве, да.
И потом такими же блочными домами достраивалась вся страна, вплоть до Анадыря, мама дорогая, а не бараками. Посмотрите, какие города брошены на Камчатке и Чукотке, в Магаданской губернии, на Колыме.
Отвечаю по вопросу...
Поэтому начинают с Москвы, потому что в том числе и строительный комплекс в значительной мере сосредоточен там. Ну а чего? Эти квартиры будут простаивать, что ли? Вот их предоставят людям. Ну, чего плохого-то?
Отвечает Баранец. Значит, дорогие друзья, я считаю, что закон о реновации должны были готовить не 2 месяца, а лет, наверное, 20. И протереть все возможные и невозможные моменты, которые вызывали бы сопротивление у людей. Сама реновация, скажите, что плохо или нет, а? Вот Баранец и Тимошенко живут в пятиэтажке. Баранец живет в хорошей пятиэтажке, да? А Тимошенко в плохой. Тимошенко, ты хочешь переехать, который завтра
не хочу.
Упадет?
Не хочу. И вот что будете делать?
Молодец! Молодец!
И что будете потом делать со мной, товарищ Собянин?
Да,
я не хочу переезжать.
Молодец!
А через полгода я
заору.
А через полгода я заору. А-а-а, сукины дети, бросили меня в гнилушки.
Баранца в хорошую пятиэтажку переселили, да? Попробуй угодить этому народу, а? Как Деголь говорит, ох, как же тяжело управлять страной, в которой производится 500 видов сыра.
А человек видит только бараки. Не только бараки, уважаемые. Всякие дома есть,
Москва,
к сожалению.
Москва, Москва. Здесь все жрут. Все жрут. Вся финансы здесь.
Я полагаю, что
Москва
вот
виновата.
Я полагаю, что вот эта реновация вся затеяна из-за того, что провалена областями и регионами программа по переселению из аварийного жилья.
Ребят.
Она провалена.
Хочешь по стратегии?
Да.
Даже в предвыборный президентский период надо было вообще это затевать. Мы такую бомбу подкладываем под один процесс, дорогие друзья, что я не думаю, что понравится.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Добрый вечер, дорогие товарищи. С вами не только Баранец, но и Михаил Тимошенко. Порядок работы в последней части. Сейчас мы примем парочку звоночков, а потом почитаем ваши роскошные письма. Любаша, кто у нас? Олег, Московская область, принимает Михаил Тимошенко, а я крайнего.
Здравствуйте, Олег.
Здравия желаю. У меня вопрос по Дольскому архиву. Я там был, значит, мне очень здорово там помогли. Вот.
Но найти этого родственника, который погиб над Керчью, не смог летчиком. Не подскажете, где находится... Они сказали обратиться в архив Черноморского флота. Где находится этот архив?
Опа-па-па-па-па-па. Это нам вопрос.
А его из Севастополя не вывозили.
Миш, я завтра попытаюсь позвонить в штаб Черноморского флота. Это любопытно. Вот видишь, вот благодаря таким звонкам мы с тобой мудреем, да? Вот нам нужно найти завтра...
А вот дальше начнется интересная штука. Из какого полка он был, этот летчик, который с Тамани летал?
Да, да,
или
да,
с Крыма?
Да. Ну, главное, мы сейчас будем искать архив Черноморского флота.
Ну,
да,
попробуем. Да, я думаю, что это в Севастополе.
Вопрос очень интересный. Дорогие друзья, принимаем крайний звонок военного. Он дамский. Ольга,
Виктор,
из Ростова.
Это тебе.
Да, это уже голос почти что родной голос. Да, Оля. Да. Это Оля. Да, да, да. Привет, Оля.
Еще раз приветствую вас. У меня такой вопрос, чисто женский. При вооружении российской армии огнестрельным оружием берется ли во внимание маленькая кисть женской руки военнослужащего для удобства нажатия на курок? И что из нового есть?
Олечка, ваш вопрос смешной. Маленькая или... Олечка, большую или маленькая кисть, она просто должна уметь нажать на курок и выстрелить.
Понятно,
прицельно.
Но неудобно маленькой кистью нажимать на курок.
Оля, это неправда. Это неправда,
правда,
Оля. Олечка,
Оля
не, вы же не кистью нажимаете, а пальчиком нажимаете.
Пальцем, ну, маленькая рука, пальцы короткие. Я же говорю, неудобно.
Извините, пожалуйста, я когда-то внука возил, ему там, по-моему, 5 лет было, он очень успешно называл своим пальчиком на спусковую.
Какое оружие современное на вооружении для маленькой руки?
О, Вальтер Ташин пистоле.
Хорошо.
Ну, Вальтер, понятно.
Оля, для маленькой руки пригодится и автомат Калашникова, и пистолет. Вчера мы какой обсуждали с тобой? Грач, да? Грач. Там да. Только спусковой крючок, может быть, не хватит сил нажать. Ну. Миш, я не думаю, что это проблема. Что это проблема?
Ну, генеральский малогабаритный
СМП. Рукоятка широкая и да. Курок иногда
это патрон
далеко.
Длинный, Оля, а не рукоятка широкая.
Или маленькая рука, наверное, только у детсадовского мальчика.
Двухрядный
или...
магазин, что ты
да.
сделаешь?
Оля.
Девятка, 21.
Оля, вы ничего не поняли. Нет такого понятия, что мы еще готовили стрелковое оружие для малюсенькой руки. Вы знаете, я впервые сталкиваюсь с таким вопросом. Ну что, дорогие
все,
друзья?
Поехали.
Поехали.
О, Виктор, чудесный вопрос.
Давай.
Человек, который все страдал сначала вопросом о том, сколько у нас в армии в процентов гомосеков, а вот теперь страдает вторые сутки вопросом ваше отношение к Виктору Шендеровичу. Поскольку про Виктора Шендеровича, то отвечат тебе.
Ты молодец. Дорогие друзья, любой вопрос про этого человека вызывает у меня контрвопрос. Что я вам плохого сделал, что вы спрашиваете у меня у насильника матраса? Точка. Боже, я пойду рот почищу, а Тимошенко ответит пока.
Ну, что он остроумен, да.
Да.
А как он относится к своей стране? Вот это мама дорогая.
Это такое, знаете, вонючее средство.
Господин Баранец, вы постоянно ругаете Сердюкова на посту главы Минобороны, но разве его не Путин на эту должность единолично
назначал?
Вован из Москвы.
И еще ему говорил Путин, Анатолий Эдуардович, иди на Министерство обороны и возьми под контроль финансовые потоки. Это твоя генеральная задача.
А товарищ Сердюков поддался своим, так сказать, наставникам военным и полез туда, куда не звали.
Да. Едем дальше.
Думаю, что он и сам переживает от этого.
Да. Едем
Олег
дальше.
Олег из Липецка. В каком состоянии находится новая полоса для тренировки палубной авиации в Ейске? А что, испытания проходит комплекс «Нитка»?
Угу, да, да. Дорогой Михаил, дорогой человек, который позвонил нам, 0855, низкий вам поклон. Внимание, кто-то задавал про архив Черноморского флота. Архивный отдел на Черноморском флоте, город Севастополь, филиал Центрального архива Министерства обороны России. Федерации, архив военно-морского флота, город Гатчина, адрес 299-050, Республика Крым, город Севастополь, улица Советская, дом 1. Звоните и телефон, скажем, Миша,
едем дальше.
Так, замечательно.
Отлично.
Значит, как я говорил.
Благодарим вас, 55-й.
В Севастополе архив остался, военно-морской филиал в Гатчине.
Окей.
Все чудесно.
Спасибо еще раз,
где 55-й. Берут деньги благотворительные фонды и чем, по сути, они занимаются? Галя, Волгоград. Деньги берут у нас, Галя. Это же благотворительные фонды.
Какова судьба американского бесплодника, которого мы перехватили и посадили пару лет назад? Мы его разобрали, изучали мозги, и теперь благодаря этому учимся снимать с неба другие.
Кабы Яковлева делает новый беспилотник.
Да, но мы же учимся снимать американские.
Да. Господин полковник Тимошенко, в вашем казачеству отношений, как капли воды, отражается ваше отношение дорогого москвича к России. Вспомните Ермака, Хабарова, Дежнева, и вам откроется поручик в отставке правнук сотника. Слышь, правник сотника, отвечаю тебе как внук казачьего полковника, и не ряженого, а настоящего, воевавшего в Первую мировую, маму твою, в плешь. Угу. Так вот, я отношусь так к казачеству, этому нынешнему, как к ряженым. Угу. Если они хотят защищать страну на дальних окраинах, то есть выполнять свою функцию казачью, угу, пусть берут бесплатный гектар на Дальнем Востоке, и мы будем иметь казачество. Не хотят же, не едут. Не надо. Им нужен пляж новороссийский, оттяпать у кого-то. Им нужно директоров школы заставить ходить в казачьей форме. Мне стыдно за вас, поручик в отставке.
Олег из Москвы уже пятый день к нам пристает. Он беспокоится о безопасности борта номер один. Все ли у него порядка? Уважают ли пассажиров? Есть ли у него защита? Олег, когда борт номер один находится в воздухе, то, по-моему, в радиусе 100 километров...
Литерный борт по 400 километров в любую сторону, запрет на радиоизлучение. Спокойно.
Успокойтесь, дорогой Олег. Все в порядке. Все прекрасно в порядке.
Будет ли в Сирии наш танк «Армата»? Спасибо, Женя. Пожалуйста, Женя, не будет. Делать ему там пока нечего.
Да. Вот тут пятый раз человек меня спрашивает. Правда, что Керенский снимался в Голливуде и получил за это гигантский гонорар? Правда. Не гигантский, но получил. А снимался в кинофильме «Красный». Запомните. «Красный». Посмотрит там Керенский в одной из ролей. Едем
как
дальше.
Как вы относитесь к Константину Жириновскому по поводу гимна «Боже, царя храни»? Он что, царем хочет стать? Но он и так царил ДПР. Кто же против-то? Ему все можно говорить, что попало.
Миш, вот я смотри. Посмотри мои бессовестные глаза. Ну. У России тяжелая экономическая обстановка. Казалось бы, вся законодательная структура должна нацелена на то, чтобы двигать экономику, поднимать ее за волосы и так далее. Мы, блин, ничего важного не нашли, как погонять мотоциклистов, куда ездить, по какому ряду и какой гимн петь. Как ты, Миша, подожди, пожалуйста, ответь мне на вопрос. Иначе...
Ты мне тогда... Я с тобой согласен. Да. Возникает вопрос. Чем мы... Почему наши депутаты должны быть умнее тех, которые в американском конгрессе? Они вон Трампа прессуют и дурью занимаются.
Ох, как хочется.
А еще вот надо фильм отучить, это самое, Николая с Матильдой Кшесинской. Ё-моё.
Да, который мы еще не смотрели, но мы уже осуждаем.
Никто не пытается, задать вопросом, как сделать так, чтобы людям не увеличивали пенсионный возраст. Не задаются этим вопросом. Нет, молчат, в тряпку. Как сделать так, чтобы был не 0,54, а 100%?
Да.
Почему только следователям и судьям с прокурорами?
Да, Миш.
Да что ты? А себе вот как хорошо, 365 в месяц есть, можно не приходить на работу.
Ну, всякой хреновиной занимается. Я понимаю, Миш, ну вот скажи, пожалуйста, вот мы с тобой чувствуем страну вроде бы, да? Но сейчас же экономический вопрос номер один. Миш, экономика, да? Обложили санкции. Мотоциклисты, блин, мотоциклисты, куда ехать?
Мотоциклисты, бесстыжие Янина с Украины, вот это вот, понимаешь?
Боже, царя храни, Жириновского тоже.
Ты не повороти.
Да. Ну, поехали. Да.
Россия платит пенсии уехавшим за границу?
Да, в Израиле, да, и в Америке в том числе, ребята.
Были у наших разведчиков яды, как у иностранных шпионов в советских фильмах, чтобы не попасться живыми в руки врага, особенно во время войны.
Угу.
Ой, это вопрос к тому, каких разведчиков-то. Разведчики бывают армейские, войсковые, бывали закордонные, агентурные. Я не знаю случая, чтобы кто-нибудь из тех, кто был в группах типа «Красной капеллы», «Доры», «Шандера Радо» и тому подобное, пользовался ядами.
Цианистый калий, как говорят, носили в пломбе.
Да, это гимна носил.
Зуба. Гиркина и Прилепина пригласите к себе. Интересно послушать, если другое не получается. Дорогие друзья, Гиркин был, Прилепин был, а мы на военное ревю приглашаем нормальных, хороших, умных людей. Миш, я так понимаю.
Вот тут вот требует, чтобы мы поддержали его обращение по вопросу о переименовании в Москве Тушина-Сходнинского тупика.
Это вопрос военного времени, конечно.
В честь летчика, испытателя Михаила Иванова, погибшего в июле 48-го, здесь же в 100 метрах. В 2000 году обращался, отфутболили.
Так, а ну, мы с тобой есть законы Москвы, которые говорят, как надо делать это дело. Завтра мы снова с вами.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нац-вопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.